Карамазовы. Часть шестая. Последняя.
Метель все еще продолжалась. Иван почувствовал в себе какую-то бесконечную твердость. Конец колебаниям его, столь ужасно его мучившим все последнее время. Первые шаги прошел он бодро, но вдруг как бы стал шататься. Когда же он вступил в свою комнату, что-то ледяное прикоснулось вдруг к его сердцу, как будто воспоминание, вернее, напоминание о чем-то мучительном и отвратительном, находящемся именно в этой комнате теперь, сейчас, да и прежде бывшем. Он устало опустился на свой диван. Минутами мерещилось ему, что как будто он бредит. Но не болезнь занимала его, всего более. Усевшись опять, он начал изредка оглядываться кругом, как будто что-то высматривая. Так было несколько раз. Наконец, взгляд его пристально направился в одну точку. Иван усмехнулся, но краска гнева залила его лицо. Он долго сидел на своем месте, крепко подперев обеими руками голову и все-таки кося глазами на прежнюю точку, настоявший у противоположной стены диван. На диване оказался непонятно откуда взявшийся джентльмен. Одет он был в коричневый пиджак, очевидно, от лучшего портного, но уже поношенный и давно уже вышедший из моды, так что из светских достаточных людей таких уже 2 года никто не носил. Клетчатые панталоны гостя сидели превосходно, но были опять-таки слишком светлые и как-то слишком узки, как теперь уже перестали носить. Ровно как и мягкая белая пуховая шляпа, которую уже слишком не по сезону притащил с собой гость. Гость ждал и сидел молча, готовый, однако, ко всякому любезному разговору, лишь только хозяин начнет его. Вдруг лицо его выразило некоторую внезапную озабоченность.
«Слушай, я теперь точно в бреду, и уж, конечно, в бреду. Ври, что хочешь, мне все равно. Ты меня не приведешь в выступление. Вот я обмочу полотенце холодной водой и приложу к голове. А вось ты испаришься».
Иван Федорович прошел в угол, взял полотенце, исполнил, как сказал, и с мокрым полотенцем на голове стал ходить взад и вперед по комнате.
Мне нравится, что мы с тобой прямо стали на «ты».
Дурак! Что ж я, вы что ли, стану тебе говорить? Я тебя преодолею! Не свезут в сумасшедший дом!
Кстати, я тебя слушаю и немножко дивлюсь. Ей-богу, ты меня уже как будто бы начинаешь помаленьку воспринимать как нечто в самом деле, а не за свою только фантазию, как стоял на том прошлый раз.
Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду. Ты ложь. Ты болезнь моя. Ты призрак. Ты пошел и глуп.
Друг мой, я все-таки хочу быть джентльменом, и чтоб меня так и принимали. Я беден, но не скажу, что очень честен, но обыкновенно в обществе принято за аксиому, что я падший ангел. Знаешь, ты что-то очень сегодня не в себе. Я знаю, ты ходил вчера к тому доктору. Ну, так как твое здоровье? Что тебе доктор сказал?
Дурак!
Ты все свое, а я вот такой ревматизм прошлого года схватил, до сих пор вспоминаю.
У черта ревматизм?
Почему же нет, если и я иногда воплощаюсь?
Помолись, пройдет.
Не поможет, друг мой.
Уж и ты в Бога не веришь.
То есть, как тебе это сказать, если ты только серьезно?
Есть Бог или нет?
А, так ты серьезно. Голубчик мой, ей-богу, не знаю, вот великое слово сказал.
Не знаешь, а Бога видишь? Нет, ты не сам по себе. Ты я. Ты есть я и более ничего. Ты дрянь. Ты моя фантазия.
А я тебе анекдотец один расскажу. Легенду. Легенда-то это о Брае. Был, дескать, здесь у вас на земле один такой мыслитель и философ. Все отвергал законы, совесть, веру, а главное, будущую жизнь. Помер, думал, что прям во мрак и смерть, а пред ним будущая жизнь. Я его сам видел, изумился, вознегодовал. Это, говорит, противоречит моим убеждениям. Вот его за это и присудили. Присудили его, видишь, чтоб прошел во мраке квадриллион километров. У нас ведь теперь на километры. И когда кончит этот квадриллион, то тогда ему отворят райские двери и все простят.
А какие муки у вас на том свете, кроме-то квадриллиона?
Ты про философа дослушай. Говорит, не хочу идти, из принципа не пойду.
Молодец. Ну что ж, и теперь лежит?
То-то и есть, что нет. Он пролежал почти 1000 лет, а потом встал и пошел.
Вот осел-то! Не все ли равно, лежать ли вечно или идти квадриллион верст? Ведь это 1 000 000 лет ходу.
Даже гораздо больше. Вот только нет карандашки и бумажки, а то бы и рассчитать можно. Да ведь он давно уже дошел, и тут-то и начинается анекдот.
Ну-ну! Что же вышло, когда дошел?
А только что ему отворили в рай, и он вступил. Да не пробыв еще 2 секунд, и это по часам, воскликнул, что за эти 2 секунды не только квадриллион, но и квадриллион квадриллионов пройти можно, да еще и возвысив квадриллионную степень. Русская натура. Но, повторяю, легенда, за что купил, за то и продал.
Я тебя поймал! Это я сам сочинил! Мне было тогда 17 лет! Я был в гимназии! Я этот анекдот тогда сочинил и рассказал одному товарищу! Фамилия его Коровкин! Это было в Москве! Анекдот этот так характерен, что я не мог его ниоткуда взять!
По азарту, с каким ты отвергаешь меня, я убеждаюсь, что ты все-таки в меня веришь.
Гость говорил насмешливо, поглядывая на хозяина. Но ему не удалось докончить. Иван вдруг схватил со стола стакан и с размаху пустил в оратора. В раму окна вдруг раздался со двора твердый и настойчивый стук. Иван бросился к окну и отворил форточку.
Час тому назад повесился Смердяков.
Это хорошо, что ты пришел.
Брат, сядь! Сядь, ради бога, на диван, ты в бреду. Приляг на подушку, вот так. Хочешь полотенце мокрое к голове? Может, лучше станет?
Постой, я только что час назад это самое полотенце взял оттуда же и смочил водой. Я прикладывал к голове и бросил сюда. Как же оно сухое, другого не было.
Ты прикладывал это полотенце к голове?
Да, и ходил по комнате час назад. Почему так свечки сгорели? Который час?
Скоро 12.
Нет, нет, нет! Это был не сон! Он был! Он тут сидел, вон, на том диване! Когда ты стучал в окно, я бросил в него стакан! Вот этот!
Иван вскочил в иступлении и сбросил с себя полотенце и принялся снова шагать по комнате. Алеша не отходил от него. Наконец Иван мало-помалу стал совсем лишаться памяти. Он все продолжал говорить, говорил не умолкая, но уже совсем нескладно. Даже плохо выговаривал слова и вдруг сильно покачнулся на месте. Алеша успел поддержать его. Иван дал себя довести до постели. Алеша кое-как раздел его и уложил. Сам просидел над ним еще 2 часа. Алеша взял подушку и лег на диване, не раздеваясь. Засыпая, помолился о Мите и об Иване. Ему становилась понятную болезнь Ивана. Муки гордого решения. Глубокая совесть. Бог, которому он не верил, и правда одолевала его сердце, все еще не хотевшее подчиняться.
Да-да, коль Смердяков умер, то показанию Ивана никто уже не поверит. Но он пойдет и покажет. Бог победит. Или восстанет в свете правды, или погибнет в ненависти, мстя себе и всем за то, что послужил тому, во что не верил.
Алеша опять помолился за Ивана.
Тишина в зале! Тишина!
Постепенно, уже в сотый раз, судье приходилось успокаивать публику. Именно публику, поскольку дело над Дмитрием Федоровичем Карамазовым приобрело огласку на всю Россию. И в зале была значительная часть попросту любопытствующих людей. Столько знатных особ, приехавших лишь ради этого дела, наш город еще не знал. Зал был, естественно, битком. Публика делилась на 2 части – сочувствующие Мите и считавшие его безоговорочно виновным. Конечно, улик против Мити было предостаточно, но была надежда и на его знаменитого адвоката, и на чудо. В общем, этого зрелища город ждал давно.
Вызывается подсудимый.
И вот появился Митя. Был он в новешеньких черных лайковых перчатках и в щегольском белье. Он прошел своими длинными аршинными шагами, прямо до неподвижности смотря перед собой, и сел на свое место с самым бестрепетным видом. Затем были вызваны адвокат и прокурор. После по одному вызывались свидетели со стороны защиты и обвинения. В зависимости от симпатий, публика не выдерживала и аплодировала тем или иным, пока молоток судьи и угрозы всех выгнать не завершали эту вакханалию. Были и показания Трифона Борисовича, и Фени, как он взял пестик, и прочие, которые должны были, конечно, прозвучать. Алеша прямо рассказал о конфликте Мити с отцом, ничего не приукрашивая. И вот Иван вошел в зал суда. Ему стали предлагать вопросы. Он отвечал совсем как-то нехотя, как-то усиленно кратко, с каким-то даже отвращением, все более и более нараставшим, хотя, впрочем, отвечал все-таки толково. На многое отговорился незнанием. Про счеты отца с Дмитрием Федоровичем ничего не знал и не занимался этим, произнес он. Об угрозах убить отца слышал от подсудимого. Про деньги в пакете слышал от Смердякова.
«Все одно и то же. Я ничего не могу сообщить суду особенного».
«Я вижу, вы нездоровы и понимаю ваши чувства».
Председатель обратился было к сторонам, к прокурору и защитнику, приглашая их, если найдут нужным, предложить вопросы, как вдруг Иван Федорович изнеможденным голосом попросил отпустить его.
«Отпустите меня, ваше превосходительство. Я чувствую себя очень нездоровым».
И с этим словом, не дожидаясь позволения, вдруг сам повернулся и пошел было из залы. Но, пройдя шага 4, остановился, как бы что-то вдруг обдумав. Тихо усмехнулся и воротился опять на прежнее место.
«Я, ваше превосходительство, как та крестьянская девка. Знаете, как это? Захоцу в скоцу, захоцу не в скоцу. За ней ходят с сарафаном или с поневой, что ли, чтобы она вскочила, чтобы завязать и венчать вести. Она говорит, захоцу в скоцу, захоцу не в скоцу. Это в какой-то нашей народности».
«Что вы хотите этим сказать?»
Иван Федорович вынул вдруг пачку денег.
«А вот, вот деньги, те самые, которые лежали вот в том пакете, из-за которых убили отца. Куда положить? Господин судебный пристав, передайте».
Судебный пристав взял всю пачку и передал председателю.
«Каким образом могли эти деньги очутиться у вас, если это те самые деньги?»
«Получил от Смердякова, от убийцы, вчера. Был у него пред тем, как он повесился. Убил отца он, а не брат. Он убил, а я его научил убить. Кто не желает смерти отца?»
«Вы в уме или нет?»
«То-то и есть, что в уме. И в подлом уме. В таком же, как и вы, как и все эти рожи!»
Иван обернулся вдруг на публику.
«Убили отца, а притворяются, что испугались. Друг перед другом кривляются. Лгуны! Все желают смерти отца. Один гад съедает другую гадину. Не будь отца убийства, все бы они рассердились и разошли злые. Зрелищ! Хлеба не зрелищ! Впрочем, ведь и я хорош. Есть у вас вода или нет? Дайте напиться Христа ради!»
Иван схватил себя за голову. Судебный пристав тотчас же к нему приблизился. Алеша вдруг вскочил. Митя поднялся и с какой-то дикою, искривленной улыбкой жадно смотрел и слушал брата.
«Успокойтесь! Да не помешанный я только убийца! С убийцей нельзя же спрашивать красноречия!»
Прокурор в видимом смятении нагнулся к председателю. Зала замерла в ожидании. Председатель вдруг как опомнился.
Свидетель, ваши слова непонятны и здесь невозможны. Успокойтесь, если можете, расскажите, если вправду имеете что сказать. Чем вы можете подтвердить такое признание, если вы только не бредите?
То-то и есть, что не имею свидетелей. Собака Смердяков не пришлет с того света вам показания. В пакете! Вам и все пакетом! Довольно и одного! Нет у меня свидетелей! Кроме только разве одного?
Кто ваш свидетель?
С хвостом, ваше превосходительство! Не по форме будет! Не обращайте внимания! Треной мелкий черт! Он, наверное, здесь где-нибудь! Вот, под этим столом, с вещественными доказательствами.
Где же ему сидеть, как не там?
Видите, слушайте меня, я ему сказал, не хочу молчать, а он про геологический переворот. Глупости! Ну освободите же изверга, он гимн запел. Это потому, что ему легко. Все равно, что пьяный каналья загорланит, как поехал Ванька в Питер. А я за 2 секунды радости отдал бы квадриллион квадриллионов. Не знаете вы меня? О, как это все у вас глупо. Ну берите же меня вместо него. Да чего же нибудь? Я пришел. Отчего? Отчего это все, что не есть, так глупо?
И он опять стал медленно и как бы в задумчивости оглядывать залу. Но уже все заволновались. Алеша кинулся было к нему со своего места, но судебный пристав схватил Ивана Федоровича за руку.
«Это что еще такое?»
Иван вскричал, вглядываясь в упор лицо пристава. И вдруг, схватив его за плечи, яростно ударил об пол. Но стража уже подоспела. Его схватили. И тут он завопил неистовым воплем.
Меня! Я его громада! Я вот черта хватайте! И Смердякова хватайте, то он убийца! Не трогайте меня, вот он пачка! Вот он зрелище! Чего еще вам надо, Роши? Ненавижу вас, я хороший! Не трогай меня!
Слово обвиняемому!
Что мне сказать, господа присяжные? Суд мой пришел. Слышу десницу Божию на себе. Конец беспутному человеку. Но как Богу исповедаюсь и вам говорю, в крови отца моего нет, не виновен. В последний раз повторяю, не я убил. Беспутен был, но добро любил. Каждый миг стремился исправиться. А жил дикому зверю подобен. Коли пощадите, коли отпустите, помолюсь за вас. Лучшим стану, слово даю, перед Богом его даю. А коли осудите, сам сломаю над головой моей шпагу. А сломав, поцелую обломки. Но пощадите. Не лишите меня Бога моего. Знаю себя. Возропщу. Тяжело душе моей, господа. Пощадите.
Огласить приговор должен был старшина присяжных. Он оглядел зал.
Виновен!
В Сибирь его!
Браво! Браво!
Сибирь!
Сибирь его!
Сибирь!
Браво!
Что же это за правосудие такое?
Папашу угробил! Папашу! Это что надо? Скотина-крабина!
Грушенька! Грушенька! Братья! Други! Признаю себя виновным в пьянстве и разврате! В лени и дебоширстве. Хотел стать навеки честным человеком именно в ту секунду, когда подсекла судьба. Но в смерти старика, врага моего и отца, не виновен. Но в ограблении его нет, не виновен. Да и не могу быть виновен! Дмитрий Карамазов – подлец, но не вор!
Алёша, придя в больницу, застал Митю сидящим на койке в больничном халате, немного в жару, с головою обернутой полотенцем, смоченной водою с уксусом.
Алёша, я грушу люблю ужасно.
Ее к тебе туда не пустят.
И вот что еще хотел тебе сказать. Если бить станут дорогой, аль там, то я не дамся. Я убью, и меня расстреляют.
Слушай, брат, раз и навсегда. Вот тебе мои мысли на этот счет. И ведь ты знаешь, что я не солгу тебе. Слушай же, ты не готов, и не для тебя я такой крест. Мало того, и не нужен тебе, не готовому, такой великомученический крест. Если б ты убил отца, я бы сожалел, что ты отвергаешь свой крест. Но ты невинен, и такого креста слишком для тебя много. Ты хотел мукой возродить в себе другого человека. По-моему, помни только всегда во всю жизнь и куда бы ты ни убежал об этом другом человеке. То, что ты не принял большой крестной муки, послужит только к тому, что ты ощутишь в себе еще больший долг. И этим беспрерывным ощущением впредь, во всю жизнь, поможешь своему возрождению. Может быть, более, чем если б пошел туда. Вот мои мысли, если они так тебе нужны. Да и странно, как бы мог я быть в этом деле твоим судьей? Но теперь я, кажется, все рассмотрел.
Но зато я себя осужу. Я убегу. И без тебя решено было. Митька Карамазов разве может не убежать? Но зато себя осужу. И там буду замаливать грех вовеки. Ведь так и иезуиты говорят. Эдак, вот как мы теперь с тобой, а?
Эдак.
Люблю я тебя за то, что ты всегда цельную правду скажешь и ничего не утаишь. Значит, я Алешку моего иезуитом поймал. Расцеловать тебя всего надо за это, вот что. Ну, слушай же теперь и остальное. Разверну тебе и остальную половину души моей. Я эту Америку, черт ее дери, уже теперь ненавижу. Пусть груша будет со мной, но посмотри на нее. Ну, американка ли она? Она русская. Вся до косточки русская. Она по матери родной земле затоскует. И я буду видеть каждый час, что это она для меня тоскует. Для меня такой крест взяла. А чем она виновата? А я-то разве вынесу тамошних смердов? Хоть они, может быть, все до одного лучше меня. Ненавижу я эту Америку уж теперь. И хоть будь они там все до единого машинисты необъятные какие, а ли что, черт с ними. Не мои они люди, не моей души. Россию люблю, Алексей. Русского бога люблю, хоть я сам и подлец. Да я там и сдохну. Ну так вот, как я решил, Алексей, слушай. С грушей туда приедем, и там тотчас пахать. Работать с дикими медведями в уединении где-нибудь подальше. Ну и тотчас за грамматику. Я и груша. Работа и грамматика, и так, чтоб года три. В эти три года английскому языку научимся, как самые что ни на есть англичане. И только что выучимся, конец Америки. Бежим сюда, в Россию, американскими гражданами. Не беспокойся, сюда в городишко не явимся, спрячемся куда-нибудь подальше, на север или на юг. Я к тому времени изменюсь. Она тоже там, в Америке. Мне доктор какую-нибудь бородавку подделает. Недаром же они механики. А нет, так я себе один глаз проколю, бороду отпущу в аршин, седую, по России-то посидею. А вось не узнают. А узнают, так пусть ссылают. Все равно, значит, не судьба. Здесь тоже будем где-нибудь в глуши землю пахать. А я всю жизнь американца из себя представлять буду. Зато помрем на родной земле. Вот мой план. И сие непреложно. Одобряешь?
Одобряю.
В голубом, убранном белым рюшем гробе лежал, сложив ручки и закрыв глазки, Илюша. Черты исхудалого лица его совсем почти не изменились. Выражение лица было серьезное и как бы задумчивое. Особенно хороши были руки, сложенные накрест, точно вырезанные из мрамора. В руки ему вложили цветов, да и весь гроб был уже убран снаружи и изнутри цветами, присланными рано утром Хохлаковой. И когда Алеша отворил дверь, штабс-капитан с пучком цветов в дрожащих руках своих обсыпал ими снова своего дорогого мальчика. Он едва взглянул на вошедшего Алешу, да и ни на кого не хотел глядеть, даже на плачущую помешанную жену свою, свою мамочку, которая все старалась приподняться на свои больные ноги и заглянуть поближе на мертвого сыночка. Ниночку же дети приподняли с ее стулом и придвинули вплотную к гробу. Она сидела, прижавшись к нему своей головой, и тоже, должно быть, тихо плакала. Лицо Снегирева имело вид оживленный, но как бы растерянный, а вместе с тем и ожесточенный. В жестах его, в вырывающихся словах его было что-то полоумное.
«Батюшка, милый батюшка!»
Мальчики, видя наконец, что отец не выпускает гроб от себя, а между тем пора нести, вдруг обступили гроб тесной кучкой и стали его поднимать.
«Не хочу, не хочу в ограде хоронить! У камня похороню нашего камушка! Так Илюша велел! Не дам нести!»
Он и прежде все три дня говорил, что похоронит у камня. Но тут вступились Алеша, Красоткин, квартирная хозяйка, сестра ее, все мальчики. Штабс-капитан замахал, наконец, руками. «Несите, дескать, куда хотите!» Гроб понесли дальше. Ниночка в последний раз прильнула губами к устам покойного брата, когда проносили мимо нее. Нести до церкви было недалеко, шагов 300, не более.
«А курочку-то? Курочку-то забыли!»
Но мальчики тотчас напомнили ему, что корочку хлебца он уже захватил еще давеча, и что она у него в кармане. Он мигом выдернул ее из кармана и, удостоверившись, успокоился.
«Илюшечка велел! Илюшечка! Лежал он ночью, а я подле сидел. И вдруг приказал Илюша: папочка, когда засыплют мою могилку, покроши на нее корочку хлебца. Тут воробушки прилетели, а я услышу, что они прилетели. И мне весело будет, что я не один лежу».
Прибыли, наконец, в церковь и поставили посреди нее гроб. Все мальчики обступили его кругом и чинно простояли так всю службу. Церковь была древняя и довольно бедная. Много икон стояло совсем без окладов. Но в таких церквах как-то лучше молишься. Наконец приступили к отпеванию, роздали свечи.
«Илюшечка, сыночек мой, батюшка, Илюшечка, сынок, сыночек мой, сыночек».
Когда же стали прощаться и накрывать гроб, он обхватил его руками, как бы не давая накрыть Илюшечку, и начал часто, жадно, не отрываясь, целовать в уста своего мертвого мальчика.
«Илюшечка!»
Его, наконец, уговорили, и уже свели было со ступеньки, но он вдруг стремительно протянул руку и захватил из гробика несколько цветков. Он смотрел на них, и как бы новая какая-то идея осенила его, так что о главном он словно забыл на минуту. Когда стали засыпать могилу, он вдруг озабоченно стал указывать на валившуюся землю и начал даже что-то говорить, но разобрать никто ничего не мог, да и сам он вдруг утих. Тут напомнили ему, что надо покрошить корочку, и он ужасно заволновался, выхватил корку и начал щипать ее, разбрасывая по могилке кусочки.
«Вот и прилетайте, птички, вот и прилетайте, воробушки».
Все мальчики до единого плакали, а пуще всех Коля и Смуров. На половине дороги Снегирев внезапно остановился, постоял с полминуты, как бы чем-то пораженный, и вдруг, поворотив назад к церкви, пустился бегом к оставленной могилке. Но мальчики мигом догнали его и уцепились за него со всех сторон.
«Батюшка! Илюшечка! Батюшка, милый батюшка.
Алеша и Коля стали поднимать его, упрашивать и уговаривать.
Цветы-то вы испортите. А мамочка ждет их, она сидит, плачет, что вы давеча ей не дали цветов от Илюшечки. Там постелька Илюшина еще лежит.
Да-да, к мамочке. Постельку уберут, уберут.
Было уже недалеко, и все прибежали вместе. Снегирев стремительно отворил дверь.
Мамочка, дорогая, Илюшечка цветочков тебе прислал. Ножки твои больные.
Коля выбежал из комнаты, за ним стали выходить и мальчики. Вышел, наконец, за ними и Алеша.
Пусть переплачут. Тут уж, конечно, нельзя утешать. Переждем минутку и воротимся.
Да нельзя, это ужасно. Если бы только можно было его воскресить, то я бы отдал все на свете.
И я тоже.
Как вы думаете, Карамазов, приходить нам сюда сегодня вечером? Ведь он напьется.
Может быть, и напьется. Придем мы с вами только вдвоем. Вот и довольно. Чтоб посидеть с ними часок. С матерью и с Ниночкой. А если все придем разом, то им опять все напомним.
Между тем все тихонько брели по тропинке, и вдруг Смуров воскликнул:
«Вот Илюшин камень, под которым его хотели похоронить!»
Все молча остановились у большого камня. Алеша посмотрел, и целая картина того, что Снегирев рассказывал когда-то об Илюшечке, как тот, плача и обнимая отца, восклицал: разом представились его воспоминания. Что-то как бы сотряслось в его душе. Он с серьезным и важным видом обвел глазами все эти милые, светлые лица школьников, Илюшиных товарищей.
«Господа, мне хотелось бы вам сказать здесь, на этом самом месте, одно слово».
Мальчики обступили его и тотчас устремили на него пристальные, ожидающие взгляды.
«Господа, мы скоро расстанемся. Я теперь пока несколько времени с двумя братьями, из которых один пойдет в ссылку, а другой лежит при смерти. Но скоро я здешний город покину. Может быть, очень надолго. Вот мы и расстанемся, господа. Согласимся же здесь, у Илюшина камушка, что не будем никогда забывать, во-первых, Илюшечку, а во-вторых, друг об друге. И что бы там ни случилось с нами потом в жизни, хотя бы мы и 20 лет потом не встречались, все-таки будем помнить о том, как мы хоронили бедного мальчика, в которого прежде бросали камни. Он был славный мальчик, добрый и храбрый мальчик, чувствовал честь и горькую обиду отцовскую. Будем помнить его, господа, во всю нашу жизнь. И хотя бы мы были заняты самыми важными делами, достигали почести или впали бы в какое великое несчастье, все равно не забывайте никогда, как нам было раз здесь хорошо. Всем сообща, соединенными таким хорошим и добрым чувством, которое и нас сделало на это время любви нашей к бедному мальчику, может быть, лучшими, чем мы есть в самом деле». «Милые мои деточки, может быть, вы не поймете, что я вам скажу, потому что я говорю часто очень непонятно, но вы все-таки запомните и потом когда-нибудь согласитесь с моими словами. Знаете же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше. А вот какое-нибудь этакое прекрасное святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть.
Если много набрать таких воспоминаний с собой в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение. Может быть, мы даже станем злыми потом. Даже перед дурным поступком устоять будем не в силах. Над слезами человеческими, может быть, злобно издеваться будем. А все-таки как не будем мы злы, чего не дай бог. Но как вспомним мы про то, как хоронили Илюшу. Как мы любили его в последние дни. И как вот сейчас говорили, так дружно и так вместе, у этого камня. То самый жестокий из нас человек и самый насмешливый, если мы такими сделаемся, все-таки не посмеет внутри себя посмеяться над тем, как он был добр и хорош в эту теперешнюю минуту. Мало того, может быть, именно это воспоминание одно его от великого зла удержит. И он одумается и скажет: «Да, я был тогда добр, смел и честен». Пусть усмехнется про себя, это ничего. Человек часто смеется над добрым и хорошим. Это лишь от легкомыслия. Но уверяю вас, господа, что как усмехнется, так тотчас же в сердце скажет: «Нет, это я дурно сделал, что усмехнулся». Потому что над этим нельзя смеяться. Это я говорю на тот страх, что мы дурными сделаемся. Но зачем нам и делаться дурными, не правда ли, господа? Будем, во-первых, и прежде всего добры, потом честны, а потом не будем никогда забывать друг об друге. Это я опять-таки повторяю. Я слово вам даю от себя, господа, что я ни одного из вас не забуду. Каждое лицо, которое на меня теперь сейчас смотрит, припомню, хоть бы и через 30 лет. Господа, милые мои господа, будем все великодушны и смелы, как Илюшечка. Как Коля, но который будет гораздо умнее, когда подрастет. И будем такими же стыдливыми, но умненькими и милыми, как Смуров. До чего я говорю про них обоих. Всех вас заключу в мое сердце, а вас прошу заключить и меня в ваше сердце. Ну а кто нас соединил в этом добром, хорошем чувстве, об котором мы теперь всегда всю жизнь вспоминать будем? И вспоминать намеренно. Кто, как не Илюшечка? Добрый мальчик, милый мальчик, дорогой для нас мальчик на веки веков. Не забудем же его никогда. Вечная ему и хорошая память в наших сердцах. Отныне и во веки веков.
Так, так, вечное, вечное.
Будем помнить и лицо его, и платье его, и бедненькие сапожки его, и гробик его, и несчастного грешного отца его, и о том, как он смело один восстал на весь класс за него.
Как же я любил его!
Ах, милые друзья, не бойтесь жизни. Как хороша жизнь, когда что-нибудь сделаешь хорошее и правдивое.
Карамазов, неужели взаправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых и оживем, и увидим опять друг друга, и всех, и Илюшечку?
Непременно восстанем. Непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу все, что было.
Ах, как это будет хорошо!
Ну, а теперь кончим речи и пойдемте на его поминки. Ну, пойдемте же.
В аудиофильме были заняты: от автора Александр Кудринский, Федор Павлович Карамазов, Михаил Росляков, Кликуша Елена Соколова, Алексей Карамазов, Ярослав Прокофьев, Петр Миусов, Александр Желанов, помещик Максимов Андрей Барахвостов, старец Зосима Александр Курицын, несчастная женщина Елена Соколова, слуга Григорий Константин Рыбалка, Колганов Архип Круглов, отчаявшаяся мать Елена Соколова, иеромонах Паисий Александр Желанов, Дмитрий Карамазов Михаил Фоменко, Иван Карамазов Алексей Долгушин, убийца-вдова Фарида Аскерова, госпожа Хохлакова Елена Соколова, Илюшечка Андрей Кононов, Смуров Феликс Головнин, штабс-капитан Константин Рыбалка, жена Снегирева, заслуженная артистка России Наталья Беляева, Ниночка Дарья Бранкевич, Варвара Николаевна Анна Анашина, Феня, Фарида Аскерова, Смердяков, Сергей Колбинцев, Грушенька, Марина Бойко, Петр Ильич, Архип Круглов, Трифон Борисович, Андрей Барахвостов, Пан, Алексей Долгушин, Следователь, Михаил Жуковин, Красоткин, Николай Наумов, Доктор, Андрей Барахвостов, Черт, Александр Желанов, Судья, Александр Кудринский, Председатель, Александр Желанов, Старшина присяжных, Александр Кудринский. Создатели аудиофильма. Автор адаптации и режиссер Михаил Жуковин. Композитор Андрей Борисов, Джавид Кабиров. Трекинг и редакция Александр Борисов. Сведение и мастеринг Джавид Кабиров. Кастинг Дарья Тюрина, Александр Хомич. HR скаутинг Максим Калачев. Исполнительный продюсер Илья Дудковский. Генеральный продюсер Андрей Мишенев. В аудиофильме использованы русские народные песни «Варенька» и «Летел голубь». Сценарий по мотивам романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Студия «Последнее чудо», 2014 год.